Всем привет! Это подкаст «Винодевы» в студии Дарья Орлова. И сегодня у меня для вас сюрприз. Как и обещала, появятся в нашей студии прекрасные гости. И вот одна из них – Светлана Ламсадзе, шеф-сомелье ресторана «Twins Garden». Света, привет!
Здравствуйте!
Так, значит, Twins Garden, помимо того, что теперь имеет две звезды красного гида Мишлен, отметку за лучший сервис гида, зеленую звезду этого же гида, буквально накануне ресторан получил премию Where to Eat, национальную ресторанную российскую премию, занял первое место. То есть я могу совершенно смело сказать, что сегодня в гостях у подкаста «Винодевы» сомелье лучшего в России ресторана.
Да, все так, я тоже этим горжусь.
Ну, давай коротенько, значит, самые, наверное, интересующие всех вопросы. Что изменилось в «Твинсе» после того, как он получил две звезды красного гида?
Многое изменилось. Мы полностью ушли от типа меню а-ля карт, так называемого. Сейчас у нас можно поужинать или пообедать только по меню сета, где есть некий выбор, но он такой небольшой, очень ограниченный. И можно только так. Просто прийти, съесть один салатик и запить кофе, так уже нельзя.
Угу.
Вот это главное то, что изменилось в формате ресторана, и что иногда бывает, кто-то сложно воспринимает, кто-то хорошо, но гостям нравится. Вино у нас и была лучшая карта в России, и она осталась лучшей. Может быть, если ты была же в ресторане, видела, что она в электронном формате, что позволяет делать ее такой очень неконстантной. То есть, по сути, это карта, которая меняется каждый день, потому что это некое программное обеспечение, которое мы можем какую-то позицию вина убрать, или наоборот добавить, и это происходит онлайн ежедневно. То есть некая ротация, она такая всегда происходит. И у нас в карте сейчас 1150 позиций вина.
Это самая большая карта?
Это самая большая карта в России и на постсоветском пространстве. То есть есть рестораны, в которых карты 400-500 позиций, 1150 нет ни у кого.
Как ты это все запомнила?
Это и в цифрах, и, конечно же, это в деньгах. Такого, так это называется, товарный остаток. Ага. Такого товарного остатка никто не может себе
ты прям
позволить.
Прям все 1100, сколько?
150
ты
вин.
Ты прям все знаешь?
Стараюсь все знать, но там немножко облегчают то, что есть же вертикальные линейки. То есть вино одно, но много годов урожая разных.
Да, ты вот поясняй, пожалуйста, сегодня в течение подкаста вот эти нюансы, потому что у нас тут не все сомелье, не все профессионалы, вертикальные позиции.
Вертикальная линейка вина – это когда мы говорим об одном вине, которое у нас в ресторане представлено в нескольких разных винтажах, разных годах. Это может быть от 1924 года. Это самое старое вино у нас сейчас до наших дней.
А что это? Что это 1924? Это что?
Это Шато Латур. У нас такой есть 1924. Но это, конечно, редкости. Но у нас много вин 50-х, 60-х, 70-х годов. То есть возможность у любителей вина попробовать такие антикварные, можно сказать, вина. Такие, которых нет в других ресторанах. Они могут быть только в частных коллекциях, на аукционах можно их купить. Но купить его в ресторане, попробовать, это нереально. Это только у нас есть.
Самое
и
дорогое?
Это большая гордость нашего ресторана. Самое дорогое – 1 900 000.
И самое дешевое?
2 500.
Это что за вино?
Очень хорошее вино. Мы не говорим, у нас нет дешевых вин вообще. У нас есть вина недорогие только лишь. Как правило, более недорогие в более недорогом сегменте – это российские вина. Все-таки по понятным причинам. Их не надо везти далеко. Винодело здесь, наши рядом. У них ниже закупочные цены, соответственно, ниже продажные цены. Но это лучшее, что есть на российском рынке. У нас, кроме того, что мы перешли на сеты в плане кухни, у нас есть еще винные пэринги. Их много. Это вина, которые мы предлагаем к определенным блюдам, которые мы подобрали вместе с братьями совместно, так, чтобы они наилучшим образом сопровождали какое-то блюдо. И мы над этим работали, над этим пейрингом. И очень много гостей, это сейчас где-то каждый второй стол, выбирает вайн пейринг. Это проще, разнообразнее, многим интересно. Наше мнение, наше видение, как вот мы и в том числе братья Березуцкие видят сопровождение этого блюда, каким образом они это видят. И это избавляет от необходимости выбора, который порой труден для некоторых людей.
Поскольку мы начали уже говорить про братьев Березуцких, Сергей и Иван Березуцкие, наши прославленные шефы и шефы, соответственно, ресторана Twins Garden, вот расскажи о самом процессе, это же ведь суперинтересно. Как шеф-сомелье работает с поварами, как вы вместе создаете вот эти сочетания идеальные вина и еды?
Когда создается какой-то новый сет, новое блюдо, сомелье и команда сомелье – это первые, кто его пробует после шефов.
А как это бывает? То есть ребята пришли и сказали: так, Света, у нас овощной сет.
Да.
Вот, свеклу будем. Они прямо уже перед фактом тебя ставят. И ты уже подбираешь, думаешь, да, что подобрать.
Они готовят это блюдо, мы садимся, едим блюдо, либо целый сет блюд. Приходим пораньше на работу, пока ресторан еще закрыт. В 10 утра, в 11 утра пробуем, все вместе садимся, обсуждаем. Все ингредиенты проговариваем, все техники. Можем что-то исправить по ходу, минимально, конечно, потому что, как правило, блюдо уже в идеальном продуманном состоянии. И в этот момент думаем уже, что сюда может подойти, что мы можем предложить, какие-то вина особенные, какие-то редкие, какие-то лимитированные, либо сделанные только для нас, потому что у нас есть коллаборации с виноделами, когда вино делают для ресторана.
Угу. А сами Сережа с Ваней, они вино пьют, они разбираются?
Да, они разбираются, конечно, не как сомелье, но они пьют вино, любят вино.
И не только вот из репы вино они пьют, да, вот это свое?
Нет,
но
нет, не только из репы, у них такие тоже изысканные вкусы, они очень и бургундию ценят, и дорогую шампань, а не дураки попить, такие хорошие.
Шампань наши люди, респект от винодев. Ну хорошо, а когда-нибудь бывало такое, что ты спорила, ты просила какие-то ингредиенты нивелировать, что-то прибрать, что-то добавить, потому что, с точки зрения винного сопровождения ты понимала, как шеф-сомелье, что это не сочетается, невозможно в таком виде будет подобрать.
Это было, прям очень редко, может быть, несколько раз, потому что, когда ты пробуешь их кухню, ты понимаешь, что настолько все идеально продумано, настолько ты не чувствуешь острых углов, каких-то доминант во вкусе, все очень нежно. У них же не бывает какого-то яркой остроты, яркой соли. Они подчеркивают вкус продукта в первую очередь. И поэтому очень редко, но случается, что мы просим что-то убрать или заменить одно на другое, и что-то не вписывается в концепцию. Либо если это сет и подается блюдо за блюдом, можем, уже продумывая вайн-пэринг к нему, попросить поменять местами подачи. Например, чтобы нам свою логику выстроить подачу вина более такую грамотную. Только вот так. Но это нюансно все. На самом деле они все продумывают так, чтобы все было уже окончательно.
Если бы Twins Garden был вином, какое бы это было вино?
Я думаю, что трудно сказать, потому что надо говорить, наверное, патриотично, что вино было бы русское.
Надо говорить так, как ты хочешь говорить. Зачем?
Мне бы хотелось, чтобы это было все-таки что-то из Бургундии.
Кстати, я хочу это прям даже проговорить в подкасте. Немножко добавим личного опыта. Света — тот человек, который влюбил меня и моего супруга чудесного, который сейчас как раз-таки записывает этот эпизод, в бургундские пино-нуары. И ты это сделала так нежно, так ненавязчиво и так изящно, что мы вспоминали тебя и этот вечер потом 2 года. А ты открыла для нас Давида Дюбана. Это Кот де Нюи.
Угу. Здесь я бы не говорила просто о Дюбане, я бы говорила в целом о пино-нуаре, как о самом таком для меня трогательном сорте. Трогательном в плане, что он действительно как какой-то особо проникновенный, и каждый человек может его почувствовать, понять, чем он пахнет, какой он во вкусе, в теле. Он очень, с одной стороны, сложный, но с другой стороны, если немножечко пояснить, вникнуть в пино-нуар, человек начинает понимать, открывать для себя вот этот вот мир пино-нуаров, когда они настолько все разные, захватывающие, и иногда я, когда пью пино-нуар, какой-то особенный для меня, я даже могу заплакать. Из последнего, что мы сейчас активно продаем в ресторане и предлагаем, что не стыдно открывать гостям, мы продаем пино-нуар «Магнатум» от Левкадии, который достаточно простой, доступный, хорошо сделанный, не вызывает, ни у одного гостя не вызвал негативных эмоций, сплошной позитив. И это действительно можно назвать таким удачным российским пино-нуаром. Хотя пино-нуар очень сложный сорт.
А пиноче швеца тебе нравится?
Нет.
Почему?
Не знаю, Павел может обидеться, наверное, на меня. Я считаю, что это очень дорого и слишком дико. Для меня.
Дико, поясни.
Ароматика очень такая дикая, необузданная. Я бы сказала, чувствуется вот то, что я не люблю в пино-нуаре. Некая недоделанность, что ли. Когда дикие дрожжи, спонтанное брожение. Ну, это все вот такие вещи, как его делают. Все же делают по-разному. И он, наверное, как биодинамист, может быть, это и было его целью сделать такой дикий пино-нуар. Но я люблю вот более такой строгий стиль.
Винодевы. Расскажи о себе. Ты в Грузии, да, родилась?
Да.
Где?
В поселке Схлити.
Это Эмеретинская, да, какая-то
да,
страна?
Да, это Эмеретия, поселок небольшой, очень маленький, никто о нем ничего не знает.
Ну, ты прям на винограднике должна была родиться.
Да, у нас есть виноградник, сорт
Цитка. У твоей семьи, правда?
Да.
Большой?
Нет, небольшой, это домашний виноградник, благодаря которому можно наполнить 3 квеври. 3 квеври по 300 литров. Ну, то есть это где-то 1000 литров вина в год на семью.
Ага, то есть у тебя родители виноделы?
Нет, они крестьяне были, не родители, а бабушка с дедушкой. Простые крестьяне и простое крестьянское хозяйство. И в каждом простом крестьянском хозяйстве есть виноградник и есть вино. 1000 литров – это очень мало на семью на год. Угу. Это по 3 литра в день – это ни о чем.
Ну, то есть ты росла в этой культуре, да? Это же ведь...
Мне в семье никогда не запрещали выпивать, пробовать напитки.
Во сколько ты первый раз попробовала?
Ну, вот когда я вот прям помню, как я его пила, то я думаю, мне было лет 8. Ну, кстати, у меня из этого есть некоторое недопонимание немного сейчас вот оранжей. То есть для меня оранжи — это такое родное крестьянское белое вино из Квеври. И я как-то не могу его оценивать высоко, как что-то великое. Для меня оранж — это очень простое
столовое
вино.
Да, вино,
да,
такое.
Это
вот
что-то, что
к
стоит
обеду.
Да, на столе в кувшине и пьется из стакана. Вот как-то у меня не получается свое восприятие оранжа немного перевернуть, потому что для меня это очень... Это, конечно, Грузия — это оранжи в первую очередь. И для меня это прям совсем простое вино.
Угу. У тебя грузинское вино любимое? Какое?
У меня его нет.
Нет?
В том-то и дело. У меня его нет. У меня не получается повернуться лицом к родному виноделию. Я настолько повернулась лицом к Бургундии, что к родному виноделию я немного стала другой стороной. Но я борюсь с собой. Я все время
дегустирую. Не, ну грузинское же вино хорошее.
Хорошее. Хорошее. Но в моей иерархии хорошего наверху стоит Бургундия. Вот. И Грузию я всегда пробую. Всегда она у нас есть в карте. Более того, я ее всегда включаю патриотично в вайн-пэринге. И говорю, что это колыбель виноделия. Стараюсь таким образом выступать как адвокат грузинских вин. Но все равно, если меня спросят, что мне пить, Грузию или Бургундию, я буду отвечать, да пить Бургундию, конечно.
А вот с кем бы ты в один ряд поставила грузинские вина? С Испанией, да?
Нет, нет? Ни в коем случае. Нет.
Нет.
С Грецией.
С Грецией?
Примерно.
А чем отличается грузинское вино от бургундского?
Ой, в первую очередь... Бургундское вино развивалось столетиями, и виноделие развивалось. А грузинское виноделие столетиями стояло на месте. А это немного разные...
Нет, а ты для обывателя объясни. Это вот все исторические аспекты. Я понимаю, что это супер важно, с этого нужно начинать. Но вот для обывателя. Вот у него стоит бокал Рокоцетейли и бокал белой Бургундии. Почему второе вино лучше, чем первое?
конечно, смотря какой аркацетель и какая бургундия, не будем об этом, да, говорить. Но мы, когда пьем бургундию, мы понимаем, что там лучшие лозы, лучшие виноградники, лучший исходный материал, сырье. Производство высокотехнологичное, дорогое. Оборудование самое современное. Все знания о том, как делается вино, они, конечно, да, идут поколение за поколениями, но они также обновляются, как-то реновируются, переделываются подходы к виноделию, добавляются какие-то новые штуки в виноделие. Грузинское возьмем вино. Это непонятно, какая лоза, непонятно, как выращенная. Подходы к виноградарству, возможно, уже устаревшие, которые никак не обновлялись, потому что никто не учил этих людей так, как во Франции их учат. Им рассказали родители, а и родителям дедушки, как надо делать. И они так и делают много веков подряд. Не было некой реновации. То же самое может происходить на производстве. Это могут быть какие-то не совсем современные технологии. Конечно, Грузия развивается сейчас, последние годы, можно сказать. И есть уже производители, которые делают все так же, как и в Европе. Но их немного.
Кто такой хороший сомелье? Какими качествами человек это должен обладать?
Ну, это в первую очередь человек, который очень выносливый и может очень много работать. Невыносливые люди, ленивые, в профессии долго не держатся.
Выносливый — это в смысле, что бутылок много носить, открывать?
В том числе. Вот у меня есть болезнь сомелье, вот это вот гигрома.
Гигрома на руке?
Да, это вот от
сомелье?
Того, что я много бутылок открываю. Серьёзно? Она постепенно развелась, да, вот. То есть...
Это вырезать надо, да?
Да, можно и нет. Ну, то есть по желанию она не мешает.
Обалдеть.
Выносливый во всех смыслах. Ментально выносливый в первую очередь. И физически тоже. То есть здесь нужно много характеристик выносливости в себе сочетать. Потому что это нелегко во всех смыслах.
Ну вот мне понравилось, да, когда мы с тобой познакомились, что и вот в нашем представлении, вот мы с супругом тоже об этом говорили, хороший сомелье — это человек, который умеет подстроиться под гостя. Да? То есть ты сразу... очевидно, считала, что мы не бум-бум вообще во всем этом. Но мы что-то прочитали, Вивину скачали пару лет назад, Вайнфолли полистали. Ты поняла, что у нас есть какие-то поверхностные знания, нам хочется это продемонстрировать, ты нам дала эту возможность очень вежливо. И при этом вот угадала направление, да, в котором нас нужно подтолкнуть. То же самое ты наверняка делаешь с людьми более продвинутыми или, наоборот, еще менее продвинутыми, чтобы они это не почувствовали, что да, с ними разговаривает сомелье. С ними просто говорит человек, который вот дает какие-то рекомендации.
Да, ну просто я стараюсь не говорить свысока, с какого-то пьедестала знаний вещать, а просто говорить с людьми так, чтобы им понравилось то, что мы с ними вместе выберем. Но изначально у меня все-таки образование психфак, вот, и даже дважды я закончила психфак. У меня две специализации — это возрастная психология и организационная психология. И вот эти вот компетенции, которые я получила в университете, они мне очень помогают, на самом деле, на работе.
То есть ты сомелье-психолог?
Можно, да, так сказать. Я редкий, да, сомелье-психолог. То есть некоторые говорят, допустим, зачем же ты тогда заканчивала университет? Совсем не зря. Вот совсем не зря. Ни разу я не пожалела, что я потратила 7 лет на университет, чтобы получить вот эти две специализации. Все эти компетенции я использую ежедневно.
Какие вопросы ты всегда задаешь гостям, которые заказывают у тебя вино?
Если гости совсем растерявшиеся, я просто спрашиваю, что они пьют обычно.
Если они тебе говорят водку или виски?
Я предложу им тот виски, который их восхитит, потому что я сама любитель виски.
Ну а вино, если они хотят в этот вечер?
Если хотят вино, я начну с чего-то базового, предложу им что-то, что не может не понравиться совсем начинающим любителям вина. А то, что касается виски, я сама так люблю виски, что я обожаю гостей, которые хотят попить виски, я с удовольствием с ними поддержу беседу.
Очень многие переживают, у кого не очень такой большой активный опыт хождения по ресторанам, вином, что вот когда сомелье или кавист приносит на пробу вино, да, наливает на донышко, вот человек попробовал, и ему не понравилось, люди волнуются, что они не могут отказаться, да, то есть они говорят, да, давайте, пьют это вино, и мне нравится, потому что они думают, что если они скажут, нет, мне не понравилось, им там не принесут второе или заставят заплатить потом за все эти образцы, которые они попробовали. Как на самом деле происходит?
На самом деле, если это вино, которое мы открыли и продаем по бокалам, то мы нальем попробовать, и если вино не понравилось, то мы, конечно, поменяем, предложим попробовать 2-3 раза.
А потом правило. Надо выбрать, даже если не понравилось, все равно?
Ну, 10 раз ходить, приносить разные бутылки, как-то нелогично. Скорее всего, мы поговорим с человеком таким образом, чтобы предложить ему именно то, что он хочет. Для этого и есть беседа изначально. Мы же не сразу подходим с бутылкой в руке. Мы подходим все-таки с винной картой, немного общаемся с гостем, понимаем, что ему надо, что бы он хотел сейчас. И когда мы уже подходим с бутылкой, это уже некий вывод из наших предыдущих с ним разговоров. Это если речь идет о вине по бокалам. Если речь идет о вине, которое предлагается в винной карте только бутылками, то здесь есть некоторая разница, конечно же. Если в вине нет каких-то дефектов вина, то есть там нет запаха пробки, оно не скисло, нет дефектов, то
придется пить.
Придется пить. Да. Потому что не нравится, это вот не нравится. Ну, что значит?
Ну, очень субъективно.
Ну, это да, это субъективно. Это если вот ты женился, а тебе потом не нравится. Вернуть нельзя.
Давай добавим немножко, да простит нас новая этика гендерного флёра в наш разговор.
Да, можно.
Когда-нибудь ты испытывала на себе предвзятое отношение только потому, что ты женщина-сомелье?
Нет. Наоборот. Испытывала большую легкость в общении и с работодателями, и с гостями тоже. Потому что, когда я начинала работать в 2005 году, возможно, это было немножечко странно. Было в основном больше мальчиков, мужчин, и практически не было девочек на тот момент. Но где-то уже к 2010 году ситуация абсолютно выровнялась. Сейчас я вообще считаю ее равномерной примерно. И рестораторы с большим желанием берут на работу именно женщин. И я могу сказать, что скорее наоборот, мы сильнее в данном плане.
То есть женщина-сомелье больше продает вина, чем мужчина-сомелье?
Проще и устроиться на работу проще, да. Девушке точно могу сказать, что это так. И да, проще работать в ресторане. Потому что, опять же, есть некий такой гендерный стереотип, но он продолжает работать, как правило, в 70% случаев. Мужчина осуществляет выбор. Мужчине легче довериться или, может быть, легче пойти на поводу в некотором роде женщине.
Но, дорогие мужчины, помните, что в Твинс Гардене все равно женщина принимает решение, которое, какое вино вы будете пить, это Света. Но у тебя форма есть? Должен быть сомелье в брюках?
Не обязательно. У нас есть форма в Твинс Гарден, мы ходим в костюмах. Определен цвет этого костюма. То есть сейчас они у нас...
У тебя брючный костюм, да?
Темно-синий, да. Но у меня есть к нему юбка тоже. То есть я могу одеть и юбку, но с обувью тогда немножко на каблуках ходить в том темпе, в котором надо ходить по ресторану, долго не получится. 2 часа, может быть, 3, а весь день не сможешь.
Как часто ты используешь свое женское природное обаяние в работе?
Часто.
Это нечестно же.
Не получается от него избавиться пока, но я работаю на нем.
Топ обывательских вопросов. Наконец-то я задам тебе все эти вопросы,
господи,
напрямую.
Нет.
Значит, сомелье пьет каждый день, это правда?
Да, я пью почти каждый день.
Ну как тогда быть со здоровьем?
У меня есть периоды, в которые я не пью. Я бегаю. И когда я готовлюсь к марафону, к марафонской дистанции, я за месяц до марафонской дистанции не пью.
Но ты бежишь, ты представляешь шаблишечку холодную?
Да. Я бегу и представляю, что вот когда я добегу, прибегу, покажу хорошее время, после этого я лягу в ванну и что-то выпью. Да, я только ради этого, в принципе, бегу. Где-то начиная с 20-го километра я уже бегу за бокалом просто. Остальные 20.
Прекрасно, я так и думала. Если у тебя насморк, не дай бог, ковид, а тебе работать,
У меня ковид не испортил ощущение ароматов, как, но у меня есть коллеги, у которых, конечно, испортил. Сложно, сложно очень. Хорошо, когда есть несколько сомелье в команде, вот как у нас, и если какое-то искаженное восприятие, либо если человек не уверен, он может подойти к коллеге и попросить его тоже послушать бокал, протестировать это же вино, подтвердить свои догадки, либо опровергнуть их. А если вот один работаешь в ресторане без коллеги, а у тебя что-то нарушено с восприятием, наверное, это может быть неприятно и опасно.
Но ты же можешь воспользоваться своими знаниями, да? Ты можешь просто в голове это все описать.
Да, можно теоретически. Но если у тебя пробка в вине, и ты ее не чувствуешь, тут уже вот может быть некоторая проблема.
Фатально.
Придется верить гостю.
Угу. А сколько зарабатывает сомелье в Москве? От и до? Какие это могут быть цифры?
Мои сомелье, коллеги, мы всегда над этим смеемся, потому что молодые сомелье, которые амбициозны, они все время сравнивают свою работу и свои доходы с сомелье из Европы, из Франции, из Англии, и думают, что они с ними... Ну, где-то в одном ряду. А я всегда, как старый сомелье, я всегда им говорю, нет-нет-нет, ребята, наши коллеги в Бомбее, вот там наши коллеги.
Ну, вот. Почему? Ведь они, наверное, думают, ну как, у нас, смотрите, мишленовская карта. То есть это, получается, такие же вина могут быть спокойно в мишленовском европейском ресторане.
Ну, конечно, но это мы пять счастливчиков из толпы сомелье. А в целом сомелье в Москве или в другом большом городе это не самые высокооплачиваемые должности.
Ну, ты мне скажи, ты ответь мне на вопрос.
Ну, от чтобы попасть в вот эти топ-5 счастливых сомелье, работающих в Twins Garden, нужно до этого еще много лет не так много зарабатывать. Если человека мы берем после окончания школы винной, и он пытается начинать только свою рабочую деятельность, он будет зарабатывать 50, 60, 70 тысяч рублей, ну, в зависимости от сколько он усилий будет прилагать. Это от.
А максимум?
Максимум это, я думаю, может быть 300-400 тысяч рублей.
С продажи каких-то конкретных вин сомелье что-то имеет?
В нашем ресторане нет.
Сегодня это уже так не работает?
Никакой зависимости между стоимостью бутылки вина и сколько заработает сомелье нет.
Как разговаривает сомелье? Какие ты дашь рекомендации?
Если мужчина позвал даму в ресторан, то выбор вина – это его ответственность. Мне кажется, порой странным говорить о таких, казалось бы, простых правилах этикета.
Но феминистки нас сейчас с тобой уничтожат.
Ну, этикет никто не отменял. Все-таки по-прежнему в ресторан дам приглашают мужчины. Выбор вина, особенно на 8 марта, должен лежать на них вне зависимости от того, пьют они или нет. Потому что дама, особенно если это первое свидание, чувствует себя неуютно. Она же не понимает, что ей заказать, что корректно заказать, в какой цене. Она тоже в растерянных чувствах. И бывает, я наблюдаю порой за вот этими растерянными дамами на первом свидании, которым дали в руки винную карту, и они абсолютно в прострации находятся и не понимают, что им заказать. Бокал вина, бутылку, за сколько денег. А он сказал, что он не пьет, он за рулем. И я вижу, что они растерялись очень. А это вина мужчины, не сомелье. Когда приходите в ресторан, вам подают винную карту, это делает официант в разных ресторанах по-разному. И в какой-то момент к вам подойдет сомелье, либо вы можете попросить у обслуживающего вас официанта позвать сомелье, если он сам не подойдет. Ну, разные бывают типы обслуживания в ресторанах. Где-то сам подходит сомелье, где-то вы позовете, и он к вам в любом случае подойдет. Но обязательно нужно просить о его подходе. Сомелье. Когда он подходит, вы листаете винную карту, смотрите примерно порядок цен, и, как правило, сомелье сам задаст вопрос, либо вы ему обозначите, что вы хотите пить и сколько. Например, вы говорите, я сегодня за рулем, а для девушки подберите, пожалуйста, помогите подобрать бокал вина. Либо вы говорите, мы пришли поужинать, хотели бы выпить бутылку вина. И дальше у вас начинается общение с сомелье. То есть вы даете сомелье некие вводные, ориентируясь на которые он может помочь вам выбрать вино. Потому что если вы говорите, помогите нам выбрать вино, то тут разброс большой. бутылка, две магнум, может быть, вы хотите, откуда же я знаю, может быть, бокал вина.
Я за рулем, а девушке магнум.
Либо у нас очень развито направление безалкогольных вин, и сейчас очень часто бывает, когда мужчина пьет безалкогольное вино, бокал, а девушка радостно пьет нормальное вино по бокалам алкогольное, и оба довольны, и они могут чокнуться бокалами, и мужчина при этом снова сядет за руль. Но бывают такие редкие и удачные гости, и сомелье их очень любят, которые говорят: вы знаете, я бы хотел сегодня напиться, но денег у меня на это вот столько-то. Поэтому мне надо, я, наверное, выпью бутылки 3, ну, по 3000. Можете помочь? И сомелье с радостью поможет ему выбрать лучшее в обозначенной цене. Либо наоборот, гость говорит: я хотел бы получить какое-то особое специальное удовольствие, у меня есть 10 тысяч рублей, я хочу купить одну какую-то впечатляющую бутылку вина, пить ее медленно, долго и получать от нее наслаждение. Можете мне помочь? Это идеальный гость, который знает, сколько денег он хочет потратить и чего он хочет сегодня. Но таких почти не бывает.
У нас еще прозвучало несколько терминов. Я бы хотела, чтобы ты пояснила. Значит, пьяный сомелье?
Пьяный сомелье — это бывает, бывает. К счастью, я сама иногда люблю быть пьяной. Но это бывает дома, в компании других сомелье, либо родственников на выходных. Бывают даже очень пьяные сомелье. Вот когда был карантин, мы с моими коллегами собирались на дегустацию, приличную дегустацию.
Это важно сказать, что это дегустация.
Да, приличную дегустацию у меня дома. Дело дошло до танцев, конечно, рефрешмана так называемого.
Рефрешман, ну, это что?
Рефрешман — это когда сомелье уже очень пьяный, уже выпил все подряд, и уже у него изжога просто. И он может сверху еще выпить бокал шампанского, либо бутылочку пива, очень модно среди сомелье, чтобы изжогу немножко загасить, модно пить бокальчик пива. Ну, и это действительно помогает, когда ты напробовался 20-25 сортов рислинга, и очень будет неприятно.
А не стыдно на следующий день мусор выбрасывать после дегустации? Кто выбрасывает?
Стыдно. Ну, так как это было у меня дома, выбрасывала я. Но был карантин, все старались не выходить из дома, и поэтому я вышла с пакетами
грязными. Ты выглядывала в коридор, идет там кто-нибудь соседи?
А у меня одни бабушки с дедушками живут в доме. Мне было очень стыдно, потому что я понимаю, что это какое-то запредельное количество бутылок. На Новый год даже я меньше выпиваю. Сколько с 5 профессионалами можно выпить во время карантина за один вечер? Но это, наверное, рекордные такие, да, цифры.
Вино «Баба-укладчик», что это?
Ну, вот это как раз тот тип вина на 8 марта, который способствует эффективности вечера, так скажем. Ну, это такой просто шутка такая сомелье, вино «Баба-укладчик», когда мужчина старается выбрать то самое вино, которое понравится девушке. Конечно, идет речь, как правило, о девушке, которую он видит впервые, там, второй, третий раз, ну, то есть это не об отношениях вечера, о каких-то таких мимолетных свиданиях, либо первых, да,
так свиданий. Что надо заказывать? Лайфхак.
Ну, во-первых, тут нужно следить за объемом. Объем должен быть достаточно большой, чтобы эффективность вечера была хорошей, но не такой большой, чтобы совсем привести девушку в горизонтальное положение.
Ну, 3 бокала максимум.
Бутылку можно на двоих выпить.
Ну, это по 3 бокала просто.
Да, да. Бутылку на двоих выпить, это естественно, это нормально, это может быть, за этим будет какое-то продолжение. А если вы выпьете по 2 бутылки каждый, не будет продолжения.
И что это за вино? Идеально для этого.
Если говорить о каких-то штампах, то да, очень...
В паспорте потом.
О штампах в плане выбора вина. Девушки же разные тоже бывают. Но если мы говорим о какой-то общей такой характеристике, им нравятся вина, кажущиеся легкими, ароматичными, какими-то романтичными. Но, в принципе, вы же можете встретить девушку, которая вам скажет: ты знаешь, а
мальбек.
Я вот мальбек, да, пью. И тогда не будет достигнуто. Но это редкость. Это уже если человек понимает, что он хочет.
Только в этой рубрике я могу спросить, это как у кинокритика спрашивать про любимое кино. Но поскольку это вопрос обывателя, поэтому будь добра, Светлана Ламсадзе, шеф-сомелье лучшего ресторана в России. Твое любимое вино.
Любимое вино — это как лучшая песня, которую я еще не сочинила. Не знаю, я не пила еще моего любимого вина. Оно меня ждет впереди.
А самое-самое удивительное, которое произвело на тебя просто невероятное впечатление?
Я всегда помню то, что последние моменты, вот то, что было совсем недавно, или там на той неделе. И на той неделе я плакала от Леза Мурёза, от Бенджамина Раблу. Прям плакала. Я вышла
в
наше повесь. Это Шамболь Мюзини.
Да. И сорт? Что, ну, расскажи.
Это Пино Нуар из Бургундии. Он был 16-го года. Даже не супер выдержанный. Но он произвел на меня сильнейшее впечатление. Это просто было вот несколько дней назад. Поэтому я его так вот еще в себе помню. Потому что когда я только нос в бокал засунула, у меня ассоциативные ряды работают очень хорошо, особенно литературные. Вот. И он пах прям Луизой Дулиттл для меня. То есть он сразу окунул меня вот в мокрые фиалки, и я пришла в полный восторг, и на самом деле вышла даже пустить слезу в наше помещение.
Ты правда плакала?
Да, да, так он на меня подействовал.
А мне вот всегда интересно, особенно, да, у сомелье это интересно узнать, ты же пробуешь какие-то необычные, редкие вина. Ты потом забываешь просто это? Ты не вспомнишь эти ощущения?
Нет, они потом встраиваются в некий ряд, в некую иерархию, когда ты просто все по полочкам раскладываешь для себя в плане стилей, плотности, насыщенности. Они просто входят в какое-то описание общее.
И ты записываешь? У тебя
нет,
есть какой-то?
Я не такой вот сомелье хороший, который все записывает. Я все в голове храню, рассчитываю на память, хотя понимаю, что скоро начнет подводить.
То есть это правда все можно запомнить? Это остается в подкорке?
Какие-то основы остаются, либо особо впечатляющие моменты, либо выстраивается некая система.
Свет, спасибо тебе большое.
Всегда, пожалуйста.
Это было невероятно интересно. Друзья, я напоминаю, это подкаст «Винодева». Он создан независимой студией подкастов «Эфир». Вам нужно обязательно на нас подписаться, поставить колокольчик, закладку, в зависимости от того, в каком приложении вы сейчас находитесь, для того, чтобы следить за свежими выпусками. Ставьте нам хорошие оценки, оставляйте отзывы. Это очень важно для того, чтобы подкаст существовал. «Винодева».